Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Препятствия для действия Слова.
Давайте откроем второе послание к Фессалоникийцам, третью главу, для того, чтобы исследовать сегодня стихи с 1 по 5. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Забота Павла о распространении слова в мире и о его утверждении в церкви – это основная мысль данного отрывка. Несомненно, что каждый человек, который уже не первый год следует за Господом, знает, распространение Слова Божьего – дело очень непростое. Слово Божие очень трудно распространяется среди неверующих и непросто утверждается в церкви. Мы благовествуем, мы свидетельствуем о Христе, но как большинство людей реагируют, услышав Евангелие? Они отвергают его. Или лишь говорят, что принимают, но на деле не живут, не демонстрируют плоды обращения. Значит, отвергают. За последние годы в нашей стране Евангелие, не очень сильно, скажем так, распространилось. Практически нет, может быть, за редким исключением, но практически нет быстро растущих евангельских церквей. Общая численность евангельских верующих вот уже несколько лет уменьшается. Слово не распространяется, благая весть не распространяется так, как, наверное, нам хотелось бы. Ну хорошо, в мире не распространяется, но, может быть, в церкви Слово Божие утверждается с большим успехом? Тоже нет. Доктринальная путаница, отсутствие разъяснительной проповеди – бесконечные ссоры, соперничество, конфликты, конкуренция – это, к сожалению, печальная реальность многих общин. Понимая все это, возникают вопросы. Почему слово не имеет столь значительного влияния? Ведь слово же прекрасно, как вы считаете? Оно такое прекрасное, оно такое замечательное. Почему же оно не имеет значительного влияния в мире и не царствует в церкви? Почему это происходит? Отвечая на эти вопросы, конечно же, следует сказать, что всем правит Господь. Он открывает двери, и никто не может затворить, затворяет, и никто не может отворить. Он дает благодать, и слово распространяется, и может не дать эту благодать. Однако, дабы мы не перекладывали свою ответственность на Бога, христианам необходимо прежде всего задумываться о своей степени ответственности. Что я делаю не так? Что во мне мешает распространению Слова в мире и его утверждению в церкви? Действие Слова Божьего через нас будет ограничено, если мы неверно излагаем Евангелие. Общаясь с христианами из разных общин и из нашей, я часто прошу рассказать их Евангелие. И как вы думаете, они верно излагают? Большая часть не может ясно и точно изложить Евангелие. Действие слова будет ограничено через нас, если мы не живем благочестиво. Действие слова будет ограничено через нас, если мы не создаем в общине условия для систематического разъяснения Писания, для применения церковной дисциплины, для принятия пасторства, для того, чтобы на служение избирались соответствующие Писанию люди. Вот такие причины могут быть внутри нас, которые мешают действию слова через нас. Но может быть еще все сложнее. Может быть так, что мы стараемся жить благочестиво и применять Писание, однако все равно видим препятствия, преграды. Вот в случае с Павлом именно так и было. Он любил Господа, старался жить верно, благочестиво, служил посвященно, он точно излагал Слово Божие, но все равно видел, что существуют препятствия, которые мешают распространению Слова в мире и утверждению Слова в церкви. Как вы думаете, о каких препятствиях идет речь? Рассмотрим три препятствия для действия слова в служении благочестивых и посвященных Христу. христиан. Первое препятствие для действия слова – это мир. Стих 1, 2. Но мы здесь будем иметь в виду религиозный мир необращенных людей, которые не являются частью церкви, но они, может быть, религиозные, они выдают себя за христиан, но они сыны этого века. Стих 1, 2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». В первом стихе Павел говорит о прекрасном. Он просит молиться о том, чтобы через него и его сотрудников Слово Божие, Евангелие распространялось и прославлялось. Греческое слово, переведенное как «распространялось», происходит от «трехо», означающего «бежать». Этим словом в Септуагинте обозначали воина, который бежит во время битвы. Апостол Павел рисует интересную картину. Он рисует картину быстрого распространения Евангелия, завоевывающего один город за другим. Он говорит: молитесь о том, чтобы через меня и моих сотрудников Евангелие вот так распространялось. И, кстати, вы знаете о том, что Павел пишет это послание из Коринфа. И, как отмечает Джон Стотт, может быть, Павел думал о народных празднествах, которыми славился Коринф, в частности, об атлетах, которые несли олимпийский факел. Для нас это очень понятный образ. Перед Олимпийскими играми 2014 года факел с олимпийским огнем был пронесен по многим-многим городам нашей страны. Молитесь о том, чтобы Евангелие, библейская проповедь, также распространилась, пронеслась по нашей стране и за ее пределами. Греческое слово, переведенное как «прославлялось», означает «хорошо относиться к чему-либо», «иметь положительное мнение», «прославлять». Если благая весть будет распространяться и приниматься, завоевывая сердца грешников, это способствует прославлению Бога. Вот что на сердце у апостола. Он желает, чтобы огонь Евангелия зажигал сердца многих грешников, покорял города Римской империи, распространялся с хорошей скоростью. Но, во втором стихе, есть одно «но», есть препятствие для такого распространения Евангелия. Посмотрите на второй стих. Это серьезное препятствие, которое мешает триумфальному продвижению Слова Божьего. Что является таким препятствием? Это беспорядочные и лукавые люди. Атопос – беспорядочный, неуместный, испорченный, странный. Павел видел каких-то странных, беспорядочных, неуместных людей, которые мешали распространению Евангелия. В папирусах это слово употреблено по отношению к человеку, который разворотил приготовленные крестьянином снопы пшеницы и бросил их свиньям. Таким словом Павел обозначает своих противников. Панерон лукавых указывает на активно вредоносных людей. Вот такие люди – беспорядочные, неуместные, испорченные и еще и они пассивные в своем поведении, но активно вредоносные, они мешали делу распространения Евангелия. Кого же Павел подразумевает под такими активно вредоносными людьми? На этот счет существует две точки зрения. Согласно первой и, наверное, наиболее распространенной, апостол имеет в виду иудеев, не принадлежащих к церкви, сторонников иудаизма. Как известно, иудеи сильно мешали проповеди Евангелия. В Коринфе, например, представители местной синагоги усиленно противились апостолу, Деяния 18 глава. Да и при основании Фессалоникийской церкви иудеи также препятствовали. Согласно второй точке зрения, злые и лукавые люди – это лжеверующие внутри видимой церкви. Это не просто люди, которые и не претендуют на христианство, а это люди, которые признают себя христианами, но не являются ими на самом деле. Находясь внутри видимой церкви, они активно противятся проповеди слова. Обратите внимание на следующие слова второго стиха. «Ибо не во всех вера». Как отмечает Жан Кальвин, в отношении внешних фраза эта была бы излишней. Вот на основании этой фразы мы скорее склоняемся к тому, что Павел говорит о людях внутри церкви. Ибо какой смысл говорить о людях, далеких от церкви? Какой смысл говорить о том, что в противящихся иудеях нет веры в Иисуса Христа? Это и так понятно. Но он указывает на людей, которые, видимо, декларируют о своей вере, но не имеют ее на самом деле. Давайте немножко познакомимся с этими людьми. Кто они? Что они проповедовали? Как себя вели? Как известно, второе послание к фессалоникийцам было написано в конце 51 года, либо в начале 52 года от Рождества Христова. А совсем недавно, в 49 году, Павел участвовал в Иерусалимском соборе, совещании, знаменитом совещании, которое было посвящено защите Евангелия от его врагов внутри церкви, сторонников законничества. Вот что произошло перед этим собором. Я напомню, Деяния 15.1. «Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это люди, которые пришли из Иудеи, и они говорили о том, что они принадлежат к церкви. Более того, судя по второй главе послания к Галатам, где подробно описываются детали Иерусалимского совещания, эти люди не просто говорили о том, что они принадлежат к церкви, но они имеют связь с видными деятелями церкви. Они связаны с Петром, Иоанном, а также Иаковом, братом Господним. То есть они приходили, возможно, с какими-то документами, письмами или просто словесными заявлениями и претендовали на то, что они посланники, друзья, сторонники наиболее влиятельных лидеров Иерусалимской общины. И они говорили, то, что проповедует Павел, неправильно. Его проповедь неправильна. Он вас вводит в заблуждение, он вас обманывает. Да, верить в Иисуса Христа надо, но если вы не добавите сюда дела и конкретно обрезание, все попадете в ад. Павел ведет людей в ад. Не следуйте за Павлом, он ведет людей в ад. Он не проповедует обрезание. Да, он проповедует о Христе, это правильно. Но лидеры Иерусалима, они говорят, что еще обрезание нужно. Вот так обманывали эти лжебратья, потому что в них не было веры. И как мы знаем, Иерусалимский собор отверг заблуждение сторонников законничества. Но это полностью не избавило Павла от противостояния с представителями данной ереси. Сразу после собора Павел пишет послание к Галатам и защищает церкви от проникших в них лжеучителей из иудеев. И вообще тема спасения одной благодатью Христа, независимо от дел закона, еще неоднократно будет подниматься в посланиях апостола Павла. На наш взгляд, Павел просит фессалоникийцев о следующем. Молитесь, братья, молитесь о том, чтобы нам избавиться от злых, лукавых, этих активно вредоносных людей, которые приходят в церкви и навязывают элементы закона, и этим они атакуют Евангелие благодати. Они мешают делу распространения Евангелия. В первую очередь, я думаю, что Павел говорит об этом. Но в каком-то смысле, в более далеком, я бы не стал и фанатичных представителей отступнического иудаизма полностью исключать. Но в первую очередь Павел здесь говорит о тех, в ком нет веры, кто претендует на веру в Иисуса Христа, но не имеет спасающей веры. Это все представители мира, это сыны мира, это сыны этого века. Мир проникает в церковь. Как? Через лжеверующих законников. Это удивительно. Вообще лжеверующие законники, у них клич и их девиз – это борьба с миром. Но они сами являются самым коварным проникновением мира в церковь. Мир, прикрывающийся ревностью по Богу, фанатичные сторонники иудаизма – это серьезное препятствие для распространения Слова Божьего. Вот что мешает распространению Евангелия – это люди, которые запутывают Евангелие делами, обрядами, ритуалами, традициями. Они запутали людей. И посмотрите сегодня на наших современников. Они религиозны. Они делают какие-то религиозные действия. Они совершают какие-то религиозные дела. И все, что они делают, не имеет никакого отношения к Евангелию благодати. Это обряды, ритуалы, традиции, это законы, какие-то эквиваленты, обрезанию. Вот что они делают. И это мешает. Евангелие не торжествует, и это мешает распространению Евангелия. Мир всегда противится библейскому учению. Мир всегда высмеивает служителей Евангелия, гонит их, представляет врагами государства. Но самыми опасными сторонниками мира и врагами Писания являются религиозные люди, лжеверующие, которые выдают себя за христиан. Их целью и для некоторых даже жизненной задачей Это активно вредоносные люди, которые поставили для себя жизненной задачей враждовать против Божьих людей. И у Павла были такие люди среди сторонников иудаизма, которые просто смыслом своей жизни видели убить Павла, дискредитировать его проповедь. Они этим жили. Один из благословенных учителей Библии наших дней рассказывал о человеке, которому он оказал большую духовную и материальную помощь. Однако спустя время этот человек начал враждовать против своего благодетеля. И что очень интересно, он так усердно враждовал, он буквально этому жизнь посвятил. Он ездил со своими детьми по разным городам, где раздавал листовки, дискредитирующие благословенного учителя Библии. Автобус, на котором он передвигался, он расписал различными обвинениями против проповедника слова. Но это надо вот быть действительно активно вредоносным. Это не просто что-то так сказал и пошел, это прям человек, посвящен этому делу. Вообще испорченные, лукавые, вредоносные люди, противники Евангелия, лжеверующие, они не способны сделать что-либо созидающее. Вы можете их еще узнать, потому что они, даже находясь в видимой церкви, они не делают что-то созидающее церкви. Но зато они могут хорошо разрушать. Созидать не могут, а разрушают очень эффективно. Они сами не приводят людей ко Христу, но хорошо противятся тем, кто приводит. Они сами не учат Писанию, но хорошо враждуют против тех, кто учит. Они сами не делают ничего созидающего, но хорошо враждуют против тех, кто делает. Вот в этом их работа, в этом их жизнь, в этом смысл их существования. Это удивительно, как Бог проклял этих людей. То, что их существование такое страшное и глупое, и бессмысленное, и злое. Благодаря всемирной паутине, интернету, влияние беспорядочных и лукавых людей становится более широким. Некоторое время назад братья из служения Слова Истины, занимающиеся распространением библейской проповеди, рассказали мне о человеке, который очень злобные комментарии против нашей церкви пишет разным людям, как будто он занят очень усердно. И я еще до этого рассказа также слышал о нем, что какой-то человек, он активно работает в социальных сетях для того, чтобы враждовать против Слова Божьего, которое мы возвещаем. И они, братья, стали узнавать, что же это за человек. Выяснилось, но этот человек представляется бывшим членом нашей церкви. Выяснилось, что он никогда не был членом нашей церкви, но был родственником от некоторых членов. Несколько раз посетил служение, потом исчез и уехал за границу. Не знаю, какие мотивы движут этим человеком, неизвестно. Но их, оказывается, достаточно для того, чтобы направлять свои время, силы на ведение разрушительной деятельности. Вот некоторым братьям поручаешь служение и просишь их, вот делай что-то регулярно. Они забывают, не делают, опаздывают. А вот активно враждующие против дела Божьего не забывают. Они такие ревностные, они такие усердные, они не опаздывают в своем зле и работают очень четко на своего отца, о котором сказано в следующих стихах. А их отец кто? Лукавый. Это лукавые люди от лукавого. Здесь мысль такая очень четко прослеживается у апостола Павла. Третий стих – сохранит от лукавого. Второй стих – лукавые люди. Это очень четкая взаимосвязь здесь. Поймите, друзья, там, где есть истинная проповедь Евангелия, там, где есть разъяснение Слова Божьего, непременно найдутся беспорядочные и лукавые люди, которые станут этому противостоять. Они искажают учение Христа, они атакуют проповедников Слова, они пишут злобные комментарии, они являются собой самую опасную, злую часть безбожного мира. Наше желание, наша цель, наша задача, наша молитва. Вы молитесь об этом? Вот о чем вы молитесь вообще? Вот когда вы молитесь, вы обращаетесь к Богу и говорите: «Господи, избавь нас от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Как от них избавиться? Если эти люди в церкви, как от них избавиться? Их нужно обличать, к ним нужно применять церковную дисциплину, и их нужно удалять из общины. Если эти люди вне церкви, из других общин, их нужно обличать, прекращать с ними общение и относиться к ним как к отлученным. Если вы хотите, чтобы через служение вашей церкви, через вас, Слово Господне распространялось, усердно молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Это очень важно. То есть задача не просто иметь как можно больше людей любого качества. Такой цели нет у церкви. Задача состоит в том, чтобы нам иметь действительно людей, которые любят Бога, любят истину, живут благочестиво, которые действительно созидают, а не разрушают. Вот такие люди нам нужны. А люди противоположные, они не нужны, от них нужно избавиться. Об этом просит молиться Павел, и это должно быть также и нашей молитвой. Первое препятствие для действия слова – это мир. особенно религиозные представители. Второе препятствие – дьявол, стих 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Зная, как легко фессалоникийцы могут смутиться, усомниться в своей верности Богу, услышав слова 2 стиха «Ибо не во всех вера», Павел напоминает им о верности Господа. Господь верен всех, кого Он избрал и призвал, о чем сказано в конце 2 главы. Он сохранит и прославит. Господь верен своим обетованиям. Господь верный. И Господь сохранит от лукавого. И лукавый будет действовать, но Господь сохранит своих. Сатана, лукавый, это главный враг дела распространения Евангелия, возвещения Слова Божьего. Нам нужно это понять. Вот когда кто-то или что-то мешает делу Божьему, делу распространения Евангелия, проповеди Слова Божьего, утверждения Слова в Церкви, мы должны понять с вами, друзья, что это в первую очередь действие сатаны. Сатана использует разных людей, глупых, неразумных, неразумия Петра использовал, или использует лжеверующих, как Иуда. Он использует разных людей, разные методы, но всегда за этим всем стоит именно он. Это не ошибка, не оговорка, не обида, не просто какая-то ссора, не какая-то человеческая манипуляция. Это прежде всего план сатаны. Сатана мешает делу распространения Евангелия. Как он мешает? Но в притче о сеятеле, Марк 4:15, Иисус говорит, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Ну как он похищает слово? Может ли сатана читать мысли людей? Если человек неодержим, я не думаю, что он как-то может влиять прямо на мышление человека. Он создает мирскую систему ценностей и действует через нее, формируя мышление человека с самого детства. Формирует его так, чтобы когда он наступит час и он услышал Евангелие, он посчитал это абсолютным вздором и отверг полностью. 2 Коринфянам 4:4. Сатана ослепил умы сынов этого века, чтобы для них не воссиял свет о славе Христа. Так лукавый действует в мире. И он действует и в церкви. Он делает все возможное, чтобы учители церкви не трудились в слове. Чтобы они строили, чтобы они занимались административными вопросами, чтобы они пытались как-то пролезть во властные коридоры и там закрепиться, и чтобы их считали влиятельными в их городе или в их стране. Он дает работу служителям какую угодно, кроме того, чтобы они только изучали Слово Божие. Если вы приходите в церковь, где служители заняты активной деятельностью, но они не посвящены проповеди Слова, знаете, что сатана уже обманул эту церковь. Он уже обманул ее, он уже сделал все, чтобы слово в ней не торжествовало. Также он делает все возможное, чтобы слушающие разъяснения Писания отвлекались, думали о своем, ходили по церковному зданию, разговаривали друг с другом, увлекались похотью, хвалились, соперничали и враждовали с ближними. Один из известных проповедников даже говорил, что когда дети кричат во время проповеди, это через них действует сатана. Но я думаю, что это может быть немножко резко. Но я думаю, что сатане на руку, чтобы вы постоянно думали о детях, чтобы вы ходили туда, туда-сюда ходили, в этот коридор туда заглядывали, чтобы вы, видимо, были посвящены, чтобы вы сидели на служении и думали об этом вопросе. Сатана будет рад, если вы будете все время переживать, как ваш ребенок, как его там воспитывают. Ничего с ним не случится. Ничего. Но вы должны понять, что идет духовная война, и дьявол не желает, чтобы слово укоренилось в ваших сердцах. Как мы уже сказали в контексте наших стихов, лукавый препятствует действию слова через лукавых людей. Лжеверующие проникают в поместные церкви, сеют семена сомнения в подлинности Библии, подрывают доверие к верным учителям слова, заражают духом материализма и своеволия. Лжеапостолы, которые проникли в Коринфскую церковь, именно так и поступали, поэтому Павел был вынужден раскрыть их связь с сатаной. 2 Коринфянам 11:13-15. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Люди, которые проникли в Коринфскую церковь, навязывали элементы закона, какие-то элементы греческой философии и атаковали Павла. Апостол открывает их сущность. Это лукавые от лукавого. Это слуги сатаны. Хотя дьявол будет действовать через своих людей. Павел уверен в 3 стихе в том, что Господь сохранит молодую фессалоникийскую общину от разрушительных последствий деятельности лукавого. Первое препятствие действия слова – мир, особенно его религиозная часть. Второе препятствие действия слова – лукавый, дьявол, сатана. Он мешает спасению необращенных и духовному росту верующих. И третье, последнее препятствие, которое мы рассмотрим сегодня, стих 4 и 5, это препятствие внутри нас, плоть. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. В 4 стихе Павел выражает уверенность в том, что фессалоникийцы будут исполнять Слово Божие. Все те наставления, которым он их учил, и учили его сотрудники. Уверенность – это не в нем, не в них, а в Господе, то есть его сохраняющей, исправляющей деятельности по духовному совершенствованию святых. Данные слова Павла призывают фессалоникийцев не противодействовать ожиданиям апостола, а отвечать послушанием на его повеление. Почему Павел об этом говорит? Потому что он знает, что люди по плоти склонны противиться его наставлениям. Они склонны противиться библейскому учению. Они склонны противиться своим пастырям. Вы знаете, что вы и я, все мы склонны противиться Слову Божьему. Почему? Потому что мы имеем неискупленную плоть. Не только мир религиозный и нерелигиозный влияет на нас, не только дьявол, но есть еще у нас предатель внутри нас. Наш предатель внутри нас – это наша плоть. Что такое плоть? Неправильно люди думают, что плоть – это просто кости, это мышцы, сухожилия, губы, зубы, глаза. Нет, не об этом мы сейчас говорим. Плоть – это оставшийся греховный принцип в человеке после обращения. Окончательное влияние греховной плоти будет упразднено лишь в вечности. Плоть противится слову. По плоти все мы склонны отвергать авторитетов, внешних любых. Мы сами для себя боги, мы сами правильные, мы сами все знаем, мы готовы жить своим умом, нам не нужна какая-то книга извне, мы сами чувствуем, где правильно, где неправильно, мы сами во всем разберемся. Это плоть, это грех в нас. И если вы хотите, чтобы слово утверждалось в вашей жизни, вам нужно вот это все, что я перечислил, все эти тенденции плоти укротить и победить. Если вы не победите, то вы будете поражены в духовной борьбе. В 5 стихе Павел приводит краткую молитву. Он просит Господа управить сердца фессалоникийцев так, чтобы они горели любовью Божьей и обладали терпением, подобным терпению Христа. И греческое слово, переведенное как «управит», буквально означает «выпрямит», «направит». Оно указывает на удаление из сердец фессалоникийцев препятствий, мешающих их духовному развитию. В сердцах, в плоти нашей неискупленной, есть препятствия, которые мешают нам развиваться. Лень, похоть, эгоизм, непокорность, материализм – это препятствия в наших сердцах, связанные с влиянием неискупленной плоти. Для того, чтобы Слово Божие действовало в вашей жизни, не живите по принципу «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «чувствую», «меня к этому тянет», «а к этому нет». Так жить нельзя. Держите свою плоть в ежовых рукавицах. Не потакайте ей. Тот, кто потакает плоти, позволяет себе мыслить о греховном, наслаждается запретным, никогда не сможет быть проводником Слова Божьего для окружающих. Тот, кто живет на поводу чувств, ищет утешения в грехе, не станет проводником Слова Божьего. Тот, кто не привык покоряться, тот, кто Бог для себя, наивысший авторитет в его жизни есть, это он сам. Такой человек живет на поводу плоти. Откуда это в плоти? Из Эдемского сада. Вы будете как боги. Сатана пообещал, вы будете как боги. Наивысшим авторитетом для себя. Никого не нужно слушать, ни перед кем покоряться, никого уважать. Это все плоть. Люди, которые потакают этим тенденциям плоти, они не смогут повиноваться Павлу. Они не смогут быть проводниками Слова Божьего. Они сами становятся препятствием для того, чтобы Евангелие через них звучало в мире и утверждалось в церкви. Вот три главных препятствия, друзья. Мир, дьявол и плоть. Три главных препятствия для действия Слова. Лукавый, сатана, действует через мир лукавых людей, которые потакают плотским желаниям человека, дабы отвратить его от Слова Божьего. Молитесь о том, чтобы Господь избавил свою церковь от беспорядочных и вредоносных людей, религиозных и нерелигиозных представителей враждебного мира. Будьте послушны Писанию, и только тогда Бог защитит вас от лукавого. от его козней, от его коварных планов, которые у него есть в отношении вас, чтобы разрушить вашу жизнь, ваше служение, разрушить ваше влияние. Будьте послушны Писанию, и только тогда Господь удалит все плотские препятствия из ваших сердец. Ну, не то чтобы даже удалит, а покорит, укротит. Через послушание Писанию желания плоти покоряются, укрощаются. Вы уподобляетесь Христу, и Слово действует через вас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!